Слава нашему Господу! Дал нам Господь возможность дожить до этого дня, до этого часа. Опять имеем возможность. Сколько она будет продолжаться? Ну, события по земному шару такие движутся, понимаете? Не исключен момент, что очень близко в лобовую, что двое-трое не смогут собраться. Да-да. Как это будет, когда будет, тогда будем понимать, как это есть. Вопрос не здесь. Вопрос в другом. Вопрос в том, что личное общение ничто не должно остановить. А оттуда следующий вывод, очень тоже простой. И когда сходитесь на собрание, то сходитесь не для того, чтобы получить, а потому, что у вас есть что отдать. Когда сходитесь, то у вас есть. И тогда получается, у меня вот это есть, я отдаю, но зато у тебя есть другое, я то беру себе. Понимаем, да, это уже другой вопрос, это необходимости такие. Кто-то говорят, а что же делать? Как собираться и что? Иисус сказал, женщина самарянская, помните, задала вопрос, отцы говорят на горе, вы в Иерусалиме, где? А он сказал, не на горе, не в Иерусалиме, а в духе и истине. Ну, где двое-трое собираются, там и Господь, это да. Но он еще сказал, что один на один – это обязательное взаимоотношение. И этому взаимоотношению никто не помешает и ничто не помешает. Ну, сегодня, может быть, не об этом. Сегодня у нас такая своеобразная тема. Невероятная и вероятная, как сказать. Она в себя очень много чего будет включать. Ну, скажем так. Одно из больших дел, которое Бог поручил человечеству, скажу такую вещь, о которой никто не подозревал, наверное, мало кто задумывался. Спеть песнь. Какую? О чем? Когда? Ну, у нас будет ряд тем, наверное, потому что в одной, может быть, мы не сможем уложиться, не смотрите сегодня вообще. Пение, я не имею в виду, вот, когда мы в начале собрания поем, в середине поем, одиночное пение, двое-трое, там четверо, или хором, там, или как, не играет роли. Это все на своем месте, да? Но я что-то другое хочу сказать. Ну, допустим, такой момент скажу. Раньше было часто, сейчас, наверное, ну, нельзя сказать, потому что не везде бываешь, не все знаешь. Было пение духом, да? Не эмоциями и не на иных языках. А как? Но Священное Писание говорит о вопросе, что можно и нужно, оказывается, молиться Духом Святым. Раз это говорится в Священном Писании, то эта фраза, сегодня мы не разбираем этого вопроса, просто касаемся так, чтобы нам в тему нашу войти. Это говорит о том, что будут пения на иных языках, но не Дух Святой будет петь. Будут молитвы на иных языках, но не Дух Святой будет молиться. Я сегодня не разбираю этого. Раз оговорено, значит, есть и другая сторона. Раньше, интересно было, довольно-таки часто, во время молитвы исполнялись и пели. На иных языках Дух Святой пел. Во время приветствия приветствовались, исполнялись Духом Святым еще и раз, и превращалось это в пение на иных языках. Ну, этой стороны мы сейчас не касаемся. Одно из песнопений в сборниках есть, я не помню, как оно называется, но там есть такой интересный смысл. Иное поет, чтоб грустный вечер скоротать. Иное поет, чтоб смертную тоску унять. Ну, примерно так. А я пою, чтоб Бога прославлять. Поет душа, поет душа. В душе моей царит напев любви святой. Поет душа. А дело в том, что Священное Писание говорит, злостражит ли кто, пусть молится, весел ли, пусть поет псалмы. Ну да, это неплохо, петь псалмы, это все хорошо. Но во время песнопения псалма быть исполненным Духа Святого и чтобы Дух Святой пел через меня, через тебя, через вас, через нас. Хорошо? Это не эмоции, это не самовнушение, и это не наша инициатива человеков. Вот мы должны петь. Не надо. Это Он будет. Ну, сегодня мы этого касаться не будем. Нам не туда. Мы сегодня будем касаться другого пения. Пение, которое хочет слышать от нас Бог. Интересно, какое пение Он хочет от нас слышать? А потом у нас должна быть тема, какие пения различные Он хочет слышать. И некоторые пения должны быть в сегодняшней теме у нас. Читаю такое место Писания. Филиппийцев, 1 глава, 21-22, ну, 23-24, да, наверное, с 21 по 24 прочитаем. Филиппийцев, 1 глава, с 21. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», пишет апостол Павел. Это было действительно так. А вот для нас с вами, ну, надо будет порассуждать, подумать каждому. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Значит, жизнь во плоти для апостола Павла доставляла плод какому-то делу. Вот какое-то было дело, это дело должно было увенчаться плодом. Но когда садим какие-то растения, то мы ожидаем, чтобы дело наше увенчалось плодом. Но если это цветы, значит, плодами будут цветы. Да? Если это какие-то фрукты, овощи, значит, плоды будут. Это фрукты, овощи. Они должны быть, ну, такие налитые, или как правильно сказать, вызревшие это время, как они, сколько будут зреть. Я сейчас не об этой стороне. Но бывает, вот сок не тот, или как сказать, или характер дерева не тот, неотборное дерево. Наш Господь говорит в Ветхозаветных Писаниях: «Я насадил тебя как отборную виноградную лозу». Самое чистое произведение, или как правильно сказать, растение. А как же ты, говорит, у меня переродилась в отрасль чужой лозы? Ну, это мы сейчас туда придем. Плод. Так вот, интересный закон. От состояния внутренности, я сразу буду переходить, ладно? От состояния внутренности, плодом состояния внутренности будет либо помазание, либо наваждение. Специально это говорю. Потому что в зависимости от того, что там делается во внутренности. И человек будет под этим состоянием. И теперь мы будем говорить о пении. Я думаю, мы помним. Но дело в том, что здесь вот он интересную фразу говорит. Я думаю, мы помним, что когда-то я рассказывал этот момент, когда мне надо было работать в военкомате, там, где призывают в армию, обрабатывать документацию. И там я наткнулся на интересную такую информацию. Свободная профессия. Ну, свободная, значит, понятно, что свободная. А что значит свободная профессия? Я понял, что это художники, скульпторы, писатели, поэты, композиторы, ну и тому подобное. Люди искусства. Ну, так, чтобы было понять. И я это понял, но не понял, а при чем здесь свободное? И когда подошел к старшему группе, задал ему вопрос, я говорю, как понимать, почему их всех называют свободными? Он сказал, они могут месяцами ничего не делать, не потому что могут не делать, потому что у них нету музы, вдохновения нет. Но когда придет на них муза, вдохновение, они будут месяцами работать без отдыха даже. И, ну, я не знаю, сколько можно без отдыха работать, но это уже детали. А, я понял. Значит, от ихнего внутреннего содержания, пока мы будем так говорить, они стали способны, чтобы на них опустилось, давайте назовем облако, пускай будет слово облако, облако вдохновения или музы. А откуда оно принесено, с какого духовного мира, это уже другой вопрос. Если это по вдохновению от Бога, Духа Святого, то можно себе представить, какое будет музыкальное произведение, какое будет. Слова – это один вопрос, а вот музыка. Почему я говорю об этом? Потому что нотная грамота, она пишет длительность нот, тональность нот, какие-то чувства немножко там, слова существуют, правда? Вот в таком чувстве, в таком. Но каждый по-своему выражает это чувство, в зависимости от того, каково чувство у него. И чтобы сыграть вот это музыкальное произведение, которое было рождено по вдохновению, пускай будет так, сыграет не тот, кто знает нотную грамоту, а сыграет тот, кто сможет на момент сыграния этого музыкального произведения войти в то же самое облако, под каким облаком родилось это музыкальное произведение. Понимаем? Так вот, отсюда мы сейчас заходим вот в нашу тему. Нам сегодня надо будет о пении поговорить. О каком? Ну, невероятно, сейчас услышим. Думаем, слушай, говорил про пение, а сейчас будет переходить на интересные вопросы. Ну, так написано. И это очень важное. Заново читаю это место Писания, сейчас скажу некоторую фразу. «Ибо для меня жизнь Христоса, смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Значит, должен быть плод ему к его делу. «То не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше оставаться во плоти, нужнее для вас». Есть такой интересный музыкальный, педагогический, ну, я не знаю, плод, давайте назовем его. Вот педагог по музыке учит не себя, а своего студента учит, ну, девчонку, мальчишку, там, неважно, какой возраст. Вот, а потом надо показать, какой плод успеваемости, правда, да? И вот этот подросток, ну, бывает момент, когда делается такая встреча, и вот всех учеников собирают, и бывает игра за закрытым занавесом, чтобы молодой музыкант, музыкантша, которая будет играть, чтобы не видеть народ, иначе волнуется. Ну, а больше всех, конечно, волнуются родители или педагог. Ну, кто за что волнуется? Родители за авторитет своего дитяти, а педагог за что волнуется? Вот это серьезная вещь. Так вот, педагог хочет услышать произведение, в которое он вкладывал все чувства, чтобы эти чувства были переданы этим молодым музыкантам. Между прочим, скажу интересный закон. По своему внутреннему содержанию учитель выбирает музыкальное произведение, которое дорого и близко для его внутренности. Потом бывает экзамен такой, когда, понимаете, на сцене в открытую сидит подросток, играет, и там видно, где его родители, родственники, они сидят, нервничают, это видно. А впереди, когда сидят преподаватели, то сразу узнаешь, у этого подростка кто преподаватель был? Обычно тот больше всех переживает, нервничает, и его движение такое. Вот нам вот сюда надо. Так что это за песня? И сюжет этой песни. Что бы это значило? Читаем Исаии 5 глава. Кто знает это место Писания, уже начинает понимать, о какой песне идет разговор. И в этой песне есть сюжет. Исаия, 5 глава, с 1 стиха. И мы почитаем с 1 по 7 стих. И будем стараться не забывать линию, которую нам сегодня надо будет вот на протяжении всей темы сегодняшней рассмотреть. И в рассмотрении этой линии, этой темы, этой мысли, себя ставить туда и проверять. Что проверять? Поется у нас? Поется так, как хочет он? И что мы поем? Только, пожалуйста, это не под общее пение, это не под персональное пение. Здесь совершенно другая картина. Здесь пение внутренности. Или по-другому. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями, не им, обо мне, в Иерусалиме, Самарии до края земли. Не им обо мне, а мне обо мне. Я хочу, говорит, увидеть свое отображение. Дальше. По внутреннему состоянию у нас вот должно быть вот это исполнение по вдохновению. Ну, это серьезнейший очень вопрос. Итак, Исаия 5 глава с 1. «Воспою возлюбленному моему песнь». Интересно то, вот когда храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, народы Израиля рассеяли, кого куда, что называется, и времена Неемии, Ездры, потом Зарававель там восстанавливает храм, о Зарававеле тоже говорится, но это уже разные события, пускай вопрос сейчас не в этом, просто мы сейчас так рассуждаем. И вот они, там, знаете, есть в псалмах очень интересное выражение, на вербы мы повесили арфы. Как нам петь в стране чужой? А нам говорят, пленивши нас, спойте из песен сионских. Если внимательно читать это местописание, то там на весь мир были известны сионские песни. А почему? Ну, почему на это много причин? Ну, хотя бы одну возьмем, но не все так пели. Про Давида, когда он еще не был царем, про него сказано, даже у малых пророков. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете ими, как Давид. Оказывается, Давид владел так, что на него сходило помазание. И это помазание сходило такой степени, что оно воздействовало на присутствующих в помещении. И от этого помазания бесы переставали мучить Саула. Вспоминаем. Надо понимать, что примерно в таком же помазании был гуслист, который играл для... Илья уже ушел, Елисей остался. И вот цари пошли воевать, попали в западню, не было воды. И вот надо было получить ответ, нету ли здесь пророка Господнего. Да, говорит, есть здесь Елисей, позовите его. У него, говорит, есть слово от Господа, потому что он подавал воду на руки пророка Ильи. Ну, позвали. И потом он сказал, там, сейчас же не касаемся всех вопросов, позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл, то была рука Господня на Елисее, и он говорил, что нужно делать. Вопрос, интересно, где такого гуслиста нашли? Понимаем. Под каким помазанием находился гуслист, что он был содействующий для того, чтобы помазание сошло на Елисея? Понимаем? Вот эти два события, плюс то, что написано в книге псалмов, «Спойте нам из песен сионских», говорит о том, что народ Божий все-таки понимал это. Как они пели, не могу ответить, но слава о песнях сионских далеко пошла за пределы Израиля. И вот, наконец, они, ну кто, неважно, важно, пришли в себя в стране рабства. Соломон сказал, когда они придут в себя в стране рабства, посмотрят на сторону Иерусалима, Израиля, в сторону храма. Ну, теперь Иерусалим разрушен, храм разрушен. Мы с вами как-то в темах касались вопроса. Но Божье помазание и присутствие над разрушенным храмом и в разрушенном Иерусалиме не исчезло. Пускай будет такая фраза. И вот как ужаленные смотрели на медного змея, оттуда сразу сила. Со скоростью быстрее света летело. Ну, пускай будет слово «летело», потому что, ну, как полет такой. Раз! И все, яд не работает. И человек живой остается, да? То вот так вот примерно звучит, что они посмотрели, где? Ну, в той части света Иерусалим-то не видно. Сдалека храм не видно, да. Что там? Разрушено все. И вот раз, и сила пришла. Сила для чего пришла? Для того, чтобы стать чистыми, святыми. Для того, чтобы возревновать о Господе. Для того, чтобы с грехами сказать, ну все, да, на этом закончено. И вот они отправляются. Ну, с одной стороны, понимаете, ну можно было бы сказать, что началась у них уже новая песнь. Почему? Потому что в Священном Писании говорится, ты извлек из страшного рва, из этого... болото тенистого, поставил на краеугольный камень ноги, вложил в уста новую песнь. Хвалу Богу нашему. Вот эта песнь, это знаете, какая была серьезная песня. Интересно, какую песнь пел народ Израиля, когда Ну вот из Египта они молча выходили с радостью, да, или как? Что они делали? Ну, наверное, радовались, да, еще бы. Свобода, свобода, свобода. Они что, пели там? Ничего не написано. Но Священное Писание говорит у пророков, где Бог, который дает песни в ночи. Наш Господь, когда совершил Пасху и хлебопреломление. Это была ветхозаветная Пасха, и она перешла в новозаветное хлебопреломление. И они, воспевши, пошли на гору. И потом вот там молитва, потом туда приходит Иуда, приводит воинов, наш Господь там находится, ну и так дальше. Песня, да? Отсюда для меня звучит, что я думаю, я уверен, я не вникал в этот вопрос, но почему-то считаю, что народ Израиля не молча должен был выходить из Египта. А с пением. С пением. Потому что дело увенчалось плодом выхода из рабства. Что это? Эмоции были? Ну, скажу, судя по сегодняшней теме, у кого-то были эмоции, а у кого-то было вдохновение. И вдохновению этому бы я дал бы объяснение, ну, таким словом, согласно сведению Священного Писания, это было помазание. Теперь почему разница такая? Кто недоочистился, но участвовал в Пасхе, ну, у них эмоции. Кто очистился и достойно выходил, то у них пение. Потому что, когда ноги изъяты из болота, из глубокого рва, то вкладывается песнь. Но Бог вкладывает, это не эмоции. Поэтому, когда пошло освящение Неемия и Ездра, сейчас пойдут с народом в землю Израиля, восстанавливать город Иерусалим и храм. Напрашивается вопрос все-таки пения. Ну, я бы назвал начальной формой. Да, они там очищались, освещались, да, 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 они пришли в себя, да, да, это должно было пение. Но, с другой стороны, там слезы, переживания, как у младшего сына от свиного корыта. Вот из свиного корыта ему не до пения. Но когда он сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу, я согрешил против неба пред тобой, недостоин называться сыном, прими меня в число наемников. Ну, как ему петь такую песню? Но встал и пошел. Оплакивать себя, да. Сожалевать, что докатился до такого состояния, или докатилась, ну, это в зависимости сейчас на сегодняшний день, да. Ну, а пение, как с пением быть? Но он рассчитывает, что он будет наемником, то есть вот его примут не как сына, а как не поймешь кого. Ну, работника просто. Ну, так рассчитывает. Но все-таки идет. Наверное же примет. Ну что, ему задать вопрос, уже поется или пока еще нет? Когда отец его встретил, то там, я не знаю, там до пения уйли, навряд ли. Там рыдание, скорее всего, осознание, плач. Возможно, что да. А потом вот пир, после того, как очищение, освящение, да, вот так будем говорить. Вот, откормленный теленок заколот, радуется, музыка, пение, и вот радуется. Вот на него бы сейчас посмотреть, и вот он за столом, скажите, что он делает, радуется? Или скорбит, или у него вот такое болезненное состояние? Ему можно грустить, или отец сказал, не позволяйте ему грустить, он должен радоваться. Но ведь теперь же ноги-то его извлечены из глубокого вот этого страшного рва, из тенистого болота. Но в уста должна быть вложена песня, да или нет? Но Иисус там ничего не говорит о пении. Я дальше к Неемии. И вот они приходят. Глянул, развалины, обгоревшие камни. Согласно закону строительства, с обгоревших камней не делается ничего. Они потом рассыпаются. Я не знаток этого, но, во всяком случае, Священное Писание говорит о том, что если камни обгорели, то все, их в строительстве нельзя употреблять. Кончим. Что с ними там будет происходить, это уже детали. Не могу ответить, во всяком случае, они потеряли свою, ну, прочность или что, как выразить мысль. И вот он теперь смотрит, посмотри, что творится. И пошел ночью смотреть, а там даже и животное не может пройти. Это же вообще уже. Ну и потом начинается строительство, там начинается, знаете, противостояние, там недопение, правда? Но вот когда восстановлена стена Иерусалима, и когда ворота вставлены, два хора поднялось и пошли по стенам навстречу друг другу. И потом они сошлись и пели. Я смотрю на такую картину, думаю, интересно. Вот когда они сошлись, то потом надо понимать, что они пели вместе. А на тот момент они закончили пение, и теперь вместе начали новое пение. Я не могу ответить на этот вопрос, но для меня смотрится так, что они под вдохновением Духа Святого пели. А потому дирижерской палочкой управлял Дух Святой. И потому, хотя город не маленький, вот они идут по разному, как сказать, маршруту, да, навряд ли они бы услышали, как они точно, не точно. Знаете почему? Потому что пока мы звук оттуда вот туда, а оттуда вот туда, отставание будет, разнобой будет. Это чтобы вы знали. В больших помещениях молитвенных домов это учитывается. И там есть разные настройки. Как сделать так, чтобы, когда сзади сидящие смотрят на говорящего, чтобы не получалось, что губы уже произнесли слово, а там сзади слово не услышали, и слово придет с опозданием, оно мешает воспринимать. Настройки существуют, сегодня я не буду касаться, я в этой области немного работал, знаю, что говорю. Ладно, дальше. И поэтому, когда они шли по стене, то петь вовремя в такт, это можно только при одном условии. Дирижерская палочка в руках Духа Святого. И для меня звучит, что когда эти два хора сошлись, то я так на них стою и смотрю. Они точно поют, и у них расхождения в звуках нету. Пение. Это эмоции. И я, знаете, как сказать, скажу так, что все это зависело от состояния строивших. У кого были очищенные сердца, то там не были эмоции. Там было вдохновение, помазание. А у кого не очищенные внутренности, то там были эмоции. Как это видно? Потому что, говорит, богатые и именитые, я своими словами скажу, по книге Неемии, они не наклонили шею свою, чтобы потрудиться. Ну, так говорит Священное Писание. И если таковые пошли в хоре, то у них были эмоции. Но те, которые каждый строил стену, восстанавливал напротив своего дома, напротив своей комнаты и так дальше, это говорит о том, что человек тот, есть такие места, где с дочерями, видимо, сыновей не было, или сыновья бездельем занимались, а может быть, не было, а может быть, понимаете, сыновья где-то еще в другом месте помогали. Но это уже детали, там надо посмотреть. А для меня звучит так, что, ну почему вот стена города разрушена напротив нашего дома? Значит, вот такой наш дом. Ну, то есть, там шло очищение, освящение, рассуждение. А почему напротив нашего дома, но вот напротив вот этой комнаты? Эх, да это же комната, в которой имя Божие не славилось. То есть, понимаем, да, очищение. И вот люди очищались, освящались, и вот теперь можно себе представить, как они пели песнь, правда? Вот мы о чем сейчас будем говорить. Так вот здесь вот фраза. Исаия 5 глава. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Какой же сюжет этой песни? Что это такое? Чтобы было понятно, я пока из этого места Писания выйду и прочитаю в Новом Завете. Читаем Римлян. Римлян 6 глава. С 20 по 22. Римлянам 6 глава. С 20 по 22. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Интересно, да? Вот Мария, мама Иисуса Христа, сказала интересную фразу. «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему». Оказывается, чтобы было нам по слову Господнему, нам сначала надо стать рабами. Но только, пожалуйста, Иисус сказал, я не называю вас рабами, называю вас друзьями, потому что раб не знает воли господина своего. Но в данном случае имеется смысл не вопроса раба, как раба, а в смысле настолько желающего исполнить или желающего настолько исполнить волю Божию по любви к нему, что как бы, ну, как раб, как раба. Ну, примерно, чтобы было понятно. И вот теперь, когда стали, освободились от греха и стали рабами Богу. По-другому. Не освободился от греха, не сможешь стать рабом Богу. Ну да? Но ныне, когда вы освободились от греха, ну, потому теперь и смогли стать рабами Богу. Так и написано, но так вытекает. То плод ваш есть святость. А у святости конец, следующий плод, жизнь вечная. Святость. Значит, у песни заранее заходим в этот вопрос. Есть такой плод, святость. Дальше. Читаем Матфея. 21 главы, двадцать восьмой по 32 стих. Матфея, 21 глава, с 28 по 32. А как вам кажется? Иисус задает вопрос. У одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал, «Тоже». То есть, ну иди работай. Этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. А вы же, видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. С этого места Писания вытекает очень простой вывод. Иди работай, виноградник мой. Что это за труд? Это миссионерские поля, это работа по местам собраний, это работа с неверующими. Нет. На все это нет. Ответ в этой же притче. И он говорит, значит, вы услышали и сказали, да, 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 мы пойдем работать в твоем винограднике. Но на тот период времени евреи, но не пошли. А мытари и блудницы сказали, не-не-не, не пойдем, мы сначала пойдем грешить, жить как хотим. А потом опомнились, пришли в себя, покаялись, восстановили храм, восстановили город, восстановили стену, приняли водное крещение во имя грядущего в будущем Иисуса Христа, потому что мы сейчас в момент, когда Иоанн крестит, мы в той единице времени находимся. Оказывается, покаяние, освобождение от рабства греха, как у римлян написано, становится человек рабом Бога, и каким плодом обладает? Святостью. Оказывается, работать в винограднике Божьем, работать в своей внутренности, чтобы получить в себе самой плод, святость. И вот с этими плодами святости, пока мы так будем говорить, прийти и... Дело в том, что когда была стрижка овец, это была жатва. И тогда праздник был... И пир был, и музыка была, и песни были. Когда приходит жатва, первые снопы приносились пред Богом. Это праздник, это пир, это музыка, это песни. Когда виноград срезали, то пели. Ну, в основном его давили. И все время вспоминали об этом. Мы его сейчас об этом будем говорить. И пели песни. Только пели песни о винограднике, о баранах стриженных пели песни. А кто-то пел о винограднике внутренности своей. Святость. Самое главное, миссионерское поле, с которым согласен Бог. Вы будете свидетели мне в вашей внутренности, и я хочу услышать песню вашей святости. Вот куда нам. Нам сегодня надо будет разобрать эти вопросы. А теперь рассматриваем. Апостол Павел сказал, «Жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Мы вот это местописание, которое сегодня прочитали, вот сюда направляем. Почему? Потому что его дело было, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Да? Он эту же самую песню предлагает Тимофею. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, не только себя спасешь, или сначала себя спасешь. От чего? Тебя спасешь от твоих любимых грехов. Мы с вами как-то имели эту тему. Парадокс какой-то. Священнослужитель, и вдруг ему надо спасаться от грехов. Дело в том, что один из законов. Мудрый человек вычерпывает воду из источника. Сердце человека глубокий колодец, и мудрый вычерпывает его. Когда мы с вами будем касаться вопроса, копать виноградник Господень, копать свою внутренность, то интересно написано евреям. Слово Божие, меч обоюдоострый. Давайте назовем его сейчас лопатой. Не той лопатой, которой зерно веют, а той, которой вскапывают. Или плуг назовем. Дело в том, что виноградник надо вскапывать. Если ты не будешь вскапывать, будут проблемы. Так вот, у евреев там написано, интересная фраза, «Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения чего? Души и духа, составов и мозгов». И проникает, понимаете, это вот между всеми прошел и разобрался. Это духа, это душа, это составы, это мозги. Судит помышления и намерения сердечные, нет твари сокровенной от него». Вот если вот так я, ты, каждый из нас, позволяем Слову Божьему, это, во-первых, Священное Писание, нет, это, во-вторых, Священное Писание. Во-первых, это сам Сын Божий, это Его имя, Слово Божие. И вот Ему позволить, там Он без нас все знает, вопрос не здесь, чтобы нам быть открытыми пред Ним и так глубоко перекопать виноградник своей внутренности, то будет успех. Рассказываю житейский случай. Не знаю почему, не могу точно ответить, потому что не помню этой всей истории. Но так случилось, что отец семейства, там было много сыновей, и время подошло ему уходить из этой жизни в будущее. И вот он собрал, позвал сыновей, ну, разные там наставления даются в этих случаях, там, если есть такая возможность, там, веник принеси, поломай, не получается, никто ломать не может, ну, развяжите эту ручку веника, он же из многих же этих, как сказать, хворостинок, или как назвать, составляется. Ну, старинные такие веники были. Ну, разделите между собой, а ломайте. Они все попереломали. Вот они, говорит, сразу поняли. Если вы, говорит, будете порознь, то вас попереломают. Если вы будете вместе, то не попереломают. И вот отец, умирая, говорит: сыны, виноградники, ну, моем, нашем там или как, я сокрыл великое сокровище. Ну, насколько я помню, так, не очень точно, но примерно. Их в свое время невозможно было упросить работать в винограднике. А там надо пропалывать, я подробностей не знаю, сорные травы убирать, и надо вскапывать обязательно. И вот он умер, ушел из этой жизни. Они взялись за лопаты. Они перекопали весь виноградник. Вдоль и поперек. Ища в земле сокровища. Перелопатели называется. Ну, на глубину лопаты, как ее там правильно назвать. Но что интересно, в этот год виноградник принес столько плода, что было, ой, не знаю, куда его девать. И это было действительно прибыль финансовая, это нужно было. Ну, нашли, куда реализовать. Вот это уже детали. Только потом, когда они сравнили, что было с виноградником до того, как перелопатили его, и что стало с виноградником после того, как перелопатили его. Они поняли, о чем отец сказал. Он им, понимаете, я с такой рождением масло в огонь подлил. Сокровища, где сокровища, надо копать. Если бы он сказал, что если вскопаете, будет много плодов, они сказали, да хай, сам приносит эти плоды, не отец, а виноградник, понимаете. Они сокровища искали. Накопали сокровища. Поэтому Священное Писание очень серьезно относится к перекапыванию виноградника. Понимаем? И вот здесь вот песнь святости. Вот эту песнь хочет Бог слышать. И вот мы опять возвращаемся к Исаии. Пятая глава. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Интересно, какую песнь возлюбленный пел о своем винограднике? Ну, давайте. Ну, там будет описано. Вот смотрите сюжет этой песни. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Тучная, ну, это значит насыщенная, выкормленная, так скажем, невыветренная, то есть плодородная почва. Гора, значит, один из вопросов, самый главный вопрос. Вот когда, говорит, мы были с ним на его святой горе, говорит Петр. Интересно. В свое время Моисею было сказано, сними обувь с ног твоих, земля, на которой ты стоишь, есть земля святая, то есть уточненная. Божьим присутствием и помазанием и так далее. А почему? Вот там, где ноги Бога встали. Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего на горах о мире. Я своими словами из Ветхозаветных Писаний говорится в адрес Сына Божьего. А отсюда вытекает вывод, очень глубочайший. Как прекрасны ноги, и у меня возникает вопрос. Вот того города грешница, женщина, она пришла в чужой дом, в мужскую комнату, потому что раньше в мужской комнате только были мужчины, и обслуживали их только мужчины. Ну, на худой конец, может быть, обслуживали бы пожилые старые бабули, но в основном только мужчины. Но мне приходилось видеть места, где мужские комнаты обслуживали только мужчины, но иногда очень пожилые женщины. И вдруг она и на ноги плачет ему. Ну да, больше она не имеет права прикоснуться никуда больше. Я не это вижу. Она говорит, что я недостойна даже ног твоих. Вот Иоанн Креститель говорил, я недостоин развязать обувь на ногах его. Похоже. Я не это вижу. Для нее звучит, как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир. Или говорящего о примирении таких грешниц, как я, как вот она, да? И примирение с Богом. Понимаете? И вот ее песнь, молчаливая песнь об жажде святости, очищения, и вот она ее исполняет. Плачет на ноги, вытирает волосами, целует ноги и мажет драгоценным миром. Такая песнь. И в этой песне звучит, как прекрасны ноги благовестника на горах. По-другому знаете, как звучит? Вот ходить за ним после, где он прошел, и всем кричать, снимите обувь с ног ваших, потому что земля, по которой сейчас вы идете, земля святая. Как святая? Да здесь же сам Бог, Сын Божий прошелся, вот они, следы его. Мы понимаем или нет? Но дело в том, что когда Илье служил Елисей, и сравниваем, когда Гиезий служил Елисею, то это разные картины, правда? У Елисея было слово от Господа, а у Гиезия проказа. А почему? Каждый по-разному ходил по этим местам. И когда Нейман брал землю, то я понимаю, не иначе. Он не взял землю, по которой царь ходил, еврейский. Пускай сам ходит, какая там святая. Он говорит, что я разве, говорит, Бог, чтобы снимать проказу? Маленькая девочка, говорит, есть пророк в Израиле. А царь не знает, куда посылать. А Елисей говорит, ты что разодрал одежды? Ты пришли его сюда. Чтобы он узнал, что есть пророк в Израиле. Ты же не знаешь, какую землю взял Нейман. По которой ходил царь? Да нет, по которой ходил пророк. И когда Петр говорит, когда мы были с ним на его святой горе. А почему она стала святая? Сошло облако Божьего присутствия помазания. Знаете, как это звучит? Всякое место, куда на молитву шел Сын Божий, стало свято. Потому что он в ночи имел личное общение со своим Небесным Отцом. Для меня звучит, значит, Отец сходил к нему. Почему ты так решил? Когда Бог предложил Иакову, пойди в Ифиль, дом Божий. А он пошел в Луз, крученный, изогнутый. Ну и очистились они там, закопали, понимаете, эти все идолов, одежды, украшения. Страх напал на окружающие народы. А потом он пришел в Эль-Вефиль, Бог в доме Божьем. То есть Священное Писание там говорит, и Бог, значит, к нему сошел, там не написано. Но когда, говорит, закончил, говорит, и благословил, то восшел от него. А, это место стало святое. Мы понимаем, когда пророк, да, в принципе, он пророк Авраам, он пророк. Когда он радовался, что дитя отнято от груди, он покажет колодцы, и в этих, возле колодцев эти жертвенники, потому что там Бог сошел к Аврааму и говорил с ним. Понимаем, нет? Мы понимаем, что говорил Авраам Исааку. Исаак, иди, я тебе покажу. Вот он, видишь, дуб маврийский. Да. Вот тут стоял шатер. Вот тут я сидел. И вдруг вот они трое стояли. Вот здесь вот. Вот это вот здесь вот ихние ноги стояли. Я сказал, сейчас вам принесут воды, а моют ноги. Я почувствовал, что это Божье присутствие. Сынок, ты понимаешь? А до этого я вот там вот молился. Правда, я рассмеялся в своей внутренности, когда Бог сказал, через год будешь ты у меня. Ну, ладно. А вот теперь, понимаешь, и вот им дали, и они ели. Ты знаешь, вот это место святое. Потому что здесь был Бог. Вы знаете, с каким чувством Исаак все это слушал? Я думаю, вы помните, когда я рассказывал, с каким чувством мне, мальчугану, хотелось сесть на вот этот вот в торце, этот длинный стол, да? Там во главе дедушка сидел, потом остальное росло, а мы с моей бабулей сидели так вот через стол, а тут вот торец. И здесь никто не сидел. Я говорю, бабуля, а это кому? Где есть? Кто будет сидеть? Ну, она такая православная еврейка, как ее по-другому назвать? Да не знаю, как назвать. А она говорит, Иоанн, пророк, когда придет, вот он, чтобы здесь вот сел. Илья, пророк. Пойди, говорит, дверь открой, чтобы была открыта щелка, оставь. Лечим, бабуля, вот когда он придет. Ну, она так понимала. Ну, многие евреи по сегодняшний день так понимают. Ну, вопрос сейчас не здесь. Я о другом вопросе. Как мне хотелось туда сесть? Ну, уходи отсюда. Ни в коем случае, это не для тебя. Как не для меня? Ну, не для меня-то понятно, а для него. Это же такое святое место, ты представляешь? Ну, маленький был, не столько понимал, потом-то я понимаю, что кого они ждали, то он уже пришел, это Иоанн Креститель. Только не поняли, Иисус в свое время сказал. Или хотите знать, что это вот он, Илья, который пришел? Земля святая? О, если бы мы понимали эти вещи. Ладно, сюда идем. Уточненная гора. Это место, куда сходит помазание Божие. Это место, где ходили ноги Господа. Ну и что здесь говорит в этой песне? Вот когда Едемский сад, Бог насадил сам. Как это понимать? Ну, вот насадил сам. Русская Библия так говорит. А вот остальное на земле, он сказал, чтобы оно произросло само. Вот я специально делаю такое ударение. Вот оно само, а здесь он сам. Вообще-то очень интересно. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградою сам. Не написано. И очистил его от камней, очистил сам. Понимаем? Обнес сам. Не он попросил, чтобы ему обнесли другие. Обнес, в русском языке говорит, сделал сам. Очистил, не ему очищали. Очистил, то есть сам от камней. Насадил, то есть сам насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил, то есть сам башню посреди его, и выкопал, то есть сам в нем точило, и ожидал, конечно, сам, что он, виноградник, принесет добрые грозды, и хотел петь песню сам, но не смог петь, потому что виноградник принес, что принес? Дикие ягоды. Мы сегодня не об этом. Отсюда звучит, что вот эта уточненная гора, святая гора, от того, что он сам. Вот когда мы святы, знаете когда? Когда он сам спас меня, призвал, а ты про себя говори, ладно? Очистил меня, освятил, сам, понимаете? Кровью своею. Или кровью сына, это уже с какой стороны мы смотрим. Потому что вся слава все равно отцу должна идти. Дальше, мы с вами сегодня будем касаться, как по времени будем успевать. Отец мой виноградарь, он будет обрезать веточку сам, не доверяя никому. Только с одним условием он это будет делать, когда вот я прихожу и говорю, Господи, ты знаешь что, в свете твоего лица я обнаружил в себе, что оказывается во мне, оказалось вот это моя вина, это мои заинтересованности, вот да, я раскапываю в своей внутренности. И он ждет, когда я это докончу, когда ты этого докончишь, и тогда он сам, и сказано, кого сын очистит. Если сын вас очистит, то вы истинно свободны будете. Но это происходит тогда, когда вот он открыл нам это, мы приносим пред ним, называем вещи своими именами, как Исаия это сделал, да, называя вещи. И он сам очистил. Вот это называется плод наш, святость. Вот понимаете теперь, что получается? Мы святые, но он призвал нас в звание святым. А теперь, работая с нами, работая со мною во мне, с тобою в тебе, за счет этой работы мы становимся святыми от Его. Ну, по-другому скажу. Вот зашел к нам в комнату дядька, а он прокуренный, пропитый. Фуф, и потом он ушел, целую неделю надо проветривать. Потом, не дай Бог, вы придете и скажете: Сергей, что случилось? Ты чем-то занимался тут? Ничем. А тут воняет выпивкой, сигаретами. Я говорю, гость пришел такой. Понимаете, нет? Где давайте по-другому. А вот пришел священнослужитель. Ну, по ветхозаветнему времени, который работал там вот с этими травами, или как сказать, курениями такими, пред Господом которые, понимаете. Вот священный елей помазания там был, о котором обо всем этом сказано, что если кто будет этим заниматься для своих нужд, истребится этот человек. И вот представляете, такой человек пришел и после себя оставил такое благоухание. И потом вы придете и скажете: слушай, ты же в священники записался. Так вот, он когда ходит по своему саду, вот этому винограднику, понимаем, вот когда мы становимся святые, успеваем. И вот у него такая песня, когда вот он плоды собирает, какая у него песня? Что он ожидал? Ожидал добрые плоды. И вот когда добрые плоды он получает, он начинает петь. Это его такая песня. А раз там такое случилось, ну, сейчас мы это не рассуждаем, что случилось. Он сказал, какие условия, услуги, пускай будет еще для этого виноградника. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щит и ограждение – истина. Спасение ты дал нам вместо стены и вала. Это тоже такая песня есть, правда, да? Понимаем? Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Значит, получается, у него была песня, еще одна деталь. Какая прекрасная ограда моего виноградника. Какие стены из камней сделаны мною. Потому что он говорит, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Оставлю его в запустении. В запустении так, это знаете, спустя. Как есть, так и есть. А то ухоженность. Значит, получается, у него в песне были слова. Какая ухоженность. Дальше. Не буду не обрезывать. Значит, вот он обрезал, плоды снял и говорит, все, значит, теперь эта веточка имеет право на следующую обрезку, потому что плод есть. Это получается, когда вот есть плоды святости, тогда ожидай очистку, обрезку. Тогда плуг еще глубже заходит, тогда вот этот меч еще глубже заходит. Тогда святой освящается еще глубже. Вы понимаете, это все вот звучит вот в этой песне. Песнь. Дальше. Не буду не обрезывать, не вскапывать его. А тут, понимаете, значит, он говорил, вскопанный. Ага, еще буду вскапывать. А тут говорит, не буду вскапывать. И зарастет он тернами колючими и волчицами. А значит, он говорит, нету. Никто, говорит, в саду виноградники не противоставляет мне вот терны, волчицы. Нету этого. Знаете, вот образно говоря, ну как сказать, заходишь в сад, и ни одна травинка не растет. Только виноградные лозы и земля вскопана. Ну, примерно так, если как сказать. Ну, вот такая песня у него. Зарастет он тернами и волчицами. Повелю облакам не проливать на него дождя. Значит, знаете, в этой песне какой сюжет? И облака, дождь ранний, и дождь поздний. Понимаешь, что он говорит? В этой песне звучит это все. И он говорит, роса выпадающая. Помните, когда нужно было идти к Гидеону, да? И он говорит, ну вот давай сделаем такое знамение. Стриженная шерсть и вот трава. Вот на траве роса, а на шерсти нету. Точно. Господи, а можно по-другому? Вот на шерсти роса, а на траве нету. На трава сухая, он берет шерсть, выжимает чашу воды. Это вообще интересно, да? Роса, роса. Это серьезнейшее благословение. И он говорит, вот это вот все в этой, говорит, песне. По-другому. Это все необходимо для того, чтобы был плод святость. Ну, сказано о нашем Боге, об Отце Небесном, что Он отцам Израиля издревле говорил в пророках. В последние дни говорил в Сыне. А после того, как Сын ушел, стал говорить в Духе Святом. Вот знаете, мне очень-очень нравится, что у Духа Святого имя Дух не просто, а Дух Святой. Какой? Святой. Это получается, вот с кем водишься, с кем поведешься, того наберешься. Понимаем, да? Вот если быть водимым Духом Святым и водиться с Духом Святым, то ты научишься его путям. Не дружись с человеком гневливым, иначе научишься его путям. А дружись с Духом Святым, научишься его святости. Понимаем, да? Не иным языкам, пожалуйста, это разные вещи. Мы сегодня должны немножко охватить эти вопросы, как уже будет получаться. Это хоть песня такая. И вот он хочет услышать эту песнь. Вот когда Исаия очистился, он говорит, Господа Бога увидела я человек с нечистыми устами, да и живу среди людей с нечистыми устами. То есть мои уши слышали. Погиб я. Ага, погиб. Ты осознал глубоко этот вопрос? Серафим шестикрылый, моментально клещами берет с жертвенника небо, горящий уголь, касается уст. Да тут горячую ложку в чай помешал, обжегся. Ну да? А тут в уста горящий уголь. Ну, этот огонь вошел во внутренность. И вот теперь Исаия поет эту новую песнь. Знаете, какую песнь? И Бог говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Ну, Исаию там было поручение идти к народу Израиля. Я сегодня не об этом, ладно? Я вот сюда. Это с какой радостью теперь Исаия, ну, сравнивать его с мытарями и блудницами я не собираюсь, но с конечным результатом следует сравнить. Вот мытари и блудницы, они перестали быть мытарями и блудницами, да, правда? Они стали новой тварью. Так? И они пошли путем праведности, чистоты и святости. И они войдут в небо. А вы, говорит, остались в религии. Вам оно не надо. Успеваем? Песнь, песнь. Услышать эту песнь. Что это за песня такая? Хорошо. И вот он говорит, что, ну, ограду построил, да? Щит ограждения – это истина, ограда. Спасение дал вместо стены и вала. Значит, спасение от своих грехов – это вот стена. О Господе сказано, что Он есть щит для надеющихся на Него. Сам Он. Имя Господа – крепкая башня, ну, то есть имеющая стены, да? Убегает от нее праведник и безопасен. Но касательно башни, вот когда говорит, и вот он выкопал, вернее, не выкопал, значит, ограду сделал, очистил от камней. Значит, он говорит интересную такую фразу. Вот, сеятель сеял и упало на камень, быстро взошло, потому что не глубока земля, а тут, оказывается, глубока. Чтобы вскопать, значит, ты будешь вскапывать, там камней не будет. А еще очищенное от камней каменное сердце, понимаем. Ожесточение грехом – это признак каменности. Очищение это произошло, а теперь он говорит, он еще построил там башню. Для чего? Ну, наверное, для того, чтобы охранять, правда, да? Так вот, Аввакум, интересно, говорит, Аввакума 2 глава, 1 стих, всего лишь. Аввакума 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно. Он здесь говорит о Аввакум, о большом взаимоотношении человека и с Богом, личное общение. Успеваем? Это получается. С другой стороны, есть интересный закон. Сторожа на башнях, они друг к другу обращаются, в ветхозаветных писаниях написано, восклицают. Вот потому что они видят своими глазами, как Господь возвращается в Сион. Это быть такими сторожами. Вот помните, стражи сказали, вот, выходите навстречу к нему, когда вот пять мудрых, пять неразумных было. Ну, там непонятно сначала было, кто есть кто. Выходите навстречу ему, сторожа. Это во внутренности. Это знаете, как получается? Сторож раньше на большом расстоянии мог знать, что и как. Раньше мало было звуков всевозможных, и я забыл, сколько километров, сколько миль можно услышать приближение полчища. Ложишься на землю и ухо к земле. И земля передает эти колебания. Ну, это уже другой разговор. Вопрос не здесь. Но здесь он говорит, оказывается, виноградник обладает местом личного общения с Богом. По-другому. Значит, если здесь говорится, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Для меня это звучит, все скиния Бога с человеком, и место встречи. Виноградник, его, я, ты. Тогда в этой песне звучит деталь. Башня, где мы встречаемся с ним. То есть, это горнее, высоко поднятое. Не о гордости, а о приближении. Оторванности от этого неизменного, от всего интересов. И чтобы говорить с ним. И он отвечает. И он говорит нам, башня. Об этой башне задает вопрос самарянка. Где, говорит, место для поклонения? Отцы говорят, на горе. Вы в Иерусалиме. Где? Он говорит, в духе и истине. На башне. Сторожевая башня внутри виноградника. Я слышу эти ноты и эти слова этого сюжета вот в этой песне. Песнь возлюбленного моего о винограднике его. И вот эту, говорит, песнь он хочет слышать. И он этого желает. Читаем Матфея, 21 главы, с 33 стиха. Матфея, 21, с 33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Ну, один к одному, как говорит Исаия. Обнес его оградой, выкопал в нем точило. Вообще, точило, это интересно, не слово точить, я не знаю, от какого слова образовано это слово. Но оно говорит, что там подточилье, это емкость, куда стекать будет сок. А точило, как корыто, так назовем, каменное, в него бросают эти срезанные грозди винограда, топчут, для того, чтобы сок вытекал. Здесь очень интересный еще вопрос. Вот пока на кисти эти ягоды, они все порознь. Но когда ты сдавишь их, то они все между собою, ну как сказать, сок объединяется. Каждая теряет свое «я». Для меня звучит это очень интересно, что таким вопросом. Знаете, вот золото испытывается в огне, люди, угодные Господу, горнили уничижение. Ну, вот своего рода такое точило. Скажу такой интересный момент, может он кстати, может быть нет. Но когда мирное такое небо и гонений нету, то живут отдельными семьями и тому подобное. Вот. Но когда бывали гонения, то была возможность этой встречи, то прибегали друг к другу на встречи, и вот общение у них было. И вот между собою, как сказать, стенок уже не было. Преград не было, ничего запинающего не оставалось. Оно куда-то исчезало. Ну, примерно, чтобы мы понимали. Это получается позволить, может быть, неудачный такой вопрос будет, позволить, чтобы вот смириться. Смириться, это знаете, как называется? Это вот, чтобы меня как ягоду раздавить. Интересно. Тебя как ягоду раздавить. Чтобы нашего «я» не было, своего вот мышления, своего понимания не было. Чтобы мы способны были влиться. Ну, это уже отдельный вопрос. Итак, по Матфею. И вот он насадил виноградник, обнес оградой, выкопал в нем точило. Построил башню, отдал его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов. Каких? Ну, виноградных, понятно. Нет, ну мы же сегодня уже глубже пошли не просто о плоде виноградных ягод, а святости. Когда же пришло время, какое, чтобы с виноградника пошла песнь? Вот это, о которой мы сейчас коснулись, песнь возлюбленного моего о винограднике. И эта песнь будет... Знаете, когда, я вспоминаю, так рассказывали, вот наделами давали, наделами, то есть вот 2-3 полосы виноградника берешь ты, 2-3 полосы другой человек, ну так, были такие моменты, вот, и вот каждый собирает со своих полос виноград. Его принимают по весу. Но потом самый главный вопрос был, значит, приносили сахаромеры, или как их назвать, ну, ягоды проверяли на сладость. Какой процент сахара там. И вот каждый со своих вот этих полос ухаживал там, понимаете, вот особую вот ветвь готовил и тому подобное. И вот теперь ты своими руками сам срезаешь эту веточку, а 2-3 веточки, и несешь на контрольный пункт. И вот там они, я не знаю как, выдавливали или что, сок вот с этих ягод, которые ты принес, и дозимер дозы показывал, сколько сахарности. И потом за то, что твой виноград имеет больше сахарности, давали премию. Понимаем? По-другому звучит так. И вот он послал, чтобы принесли, не работники, а вот слуги принесли с виноградника плоды. И вот теперь, ну, виноградари должны тоже петь песню, да? Ну, да. И вот теперь слуги несут, ну, тоже будут петь эту песню. Ну, выходит, что да. И вот они теперь приносят хозяину, вот они плоды. Бывали такие моменты, но настолько были сладкие ягоды, что на базаре их просто было невозможно покупать виноград. Знаете почему? Потому что ты покупаешь с пчелами. Пчелы вот так просто летят и сидят на кисти уже. Ну, правда, они небольшой вес добавят. Вопрос не сколько грамм добавится там или чем, ну, кто чем будет это мерить, понимаете? Вопрос не здесь. Вопрос в том, что вот если ты будешь брать эти кисти и ложить на базаре, когда покупал, то смотри, чтобы ты пчелу не придавил, она тебя ужалит. И вот ты ложишь куда-то, а их там как рой, что называется. И ты хочешь этого винограда есть, и вот пока ты вот ягоду оторвал, пока несешь, уже сидит на твоей ягоде, ты хорошо, что смотришь. Если не посмотрел, то вместе с ягодой и это заберешь. Пчелу, в смысле. Понимаем? И вот теперь вот такие ягоды, вот они грозди, принесли хозяину. Ну, конечно же, он будет Бога славить, да, это понятный вопрос. Вот он ожидал этого, этот аромат этих ягод, да? Христово благоухание, понимаем, да? И вот он смотрит, а они такие, сочные, налитые. А попробовал, в магазине бывает, идешь, да? Покупаешь. Чего он такой дорогой? Я его попробовал. Да он как мед без малого. Виноград такой. А он 2-3 раза дороже, чем обыкновенный другой виноград. Понимаем? Так вот, что ты хотел, хозяин виноградника? Хотелось бы сладость. Сладость чего? Общение человека с Богом. Сладость общения человека с Богом является плодом. Плодом чистого сердца. Блаженные чистые сердца, они Бога узрят. Или будет общение. Да, правда, есть общение по книге Откровения. Седьмая церковь в книге Откровения. Не холоден, не горяч. Но как ты тепл, ты уверен на себе, что ты не имеешь недостатка ни в чем, а ты не знаешь, что беден, жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе и так дальше. Ну тоже общение. Ну пришел сам Сын Божий к дверям и стучится, открой. Да, это есть реанимация, реанимационная форма общения. Скорее всего, что она вот здесь вот как раз и есть. Но Бог о другом совершенно говорит в вопросе. Он говорит, вот представляешь, вот блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Значит, вот оно общение. Вот такая песня. И вот он ожидает такого общения. Что он хочет? Он ждет, что от народа Израиля поступит чистота, святость. В ответ – нет. Он посылает пророков для того, чтобы через них была обработка виноградника, чтобы люди посодействовать людям заниматься самообслуживанием. Ну, пускай будет такое слово. Почему я так говорю? Потому что он обрезкой занимается. Но дело в том, что самообслуживание в правильном смысле слова звучит. Исаия сделал самообслуживание себя. В каком смысле? Я оказался вот таким, я взвесил себя, вот я называю картину. Понимаем? Это со стороны человека. А вот теперь Бог занимается обрезкой. Раз ты назвал вещи своими именами, так как бы я тебя взвесил, я бы тебя, говорит, тоже так бы взвесил, такое, сказал бы определение в твой адрес, что да, погиб. То потому теперь я занимаюсь обрезкой. Мне лично очень нравится обрезка Бога, в смысле его руками. Почему, я скажу. Вот он берет веточку, которая называется погибшая. Слово погибшая для меня звучит так. Отсеки ее и выброси, сожги. Ну да, погибшая. И не спасай ее, как головню, даже из огня. Ну да. Слово «я погиб», когда говорит Исаия, это называется, что веточка обреченная. Ну так надо понимать. И вот теперь ножницы, пускай будут ножницы небесные в руках самого Бога Отца, он делает очень уникальную работу. Он раз обрезку, и вот грех твой снят, и это беззаконие твое очищено, там у Исаии вспоминаем, да, примерно? Можете уточнить сами конкретнее эти вопросы. И вот жизнь возвращается. Это же вообще сенсация. Это представляем, какое благословение? Чему оно равно? Вот ужаленный змеей еще секунда, две, три, не успел посмотреть на медного змея, и никого рядом нету, значит, погиб обреченный смертник. Правда? Правда. Но взгляд на медного змея, раз, чудо, живой, не погибший. Поэтому в ножнях Слова Божьего есть величайшее помазание. Только приди на обрезку. Господи, ты знаешь, больно, Боже, ты знаешь, больно, люблю этот грех, но я прихожу к тебе. И он берет, ты говоришь, режь до крови. И раз, и жизнь вошла. Раз, новым человеком становишься. И вообще интересно. И понимаем, какая песня звучит, да? Об одном грешнике кающемся радуются небеса. И ангелы поют, да? Что они поют? Они поют песню возлюбленного виноградника. Как прекрасен, как чудесен виноградник. Песнь? Он говорит, пой эту песню, пой, пой. Вот сегодня Бог предлагает нам с вами вот во время темы уже петь песню очищения и освящения. И Бог да благословит, когда будет молитва. Мы дальше. Виноградари схватили, слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. То есть получается, Сын Божий призывал к святости. Но виноградари, увидевши его, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, завладеем наследством его. Схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти. А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Плоды во времена свои? Это плод святости во времена свои. А дерево, которое, помните, оно приносило плод 12 раз в году. В этом случае мне очень сильно нравится королевская пальма. Потому что в расцвете сил это 30 метров высоты, это умноженное на 3 90 фитов. Такая же глубина корня. и не боится засухи, подземными водами питается. Гибкость ствола, ветер ложит к земле, она опять восстанавливается. Листья длиной 2 метра 6 фитов, ну, кому как легче, да? 14 метров соцветия, это натрий, это что получается? 42 фита, такой цветочек. Только это не цветочек, а на нем миллион цветов и завязей, и плодов, и все сразу, и то, и то, и то, и то. Но вот больше всего, вот, понимаете, там благоухание такое разносится. Это же вообще 2 километра, это, ну, 1,8 мили там, или сколько? Не 1,8, а 1,6 плюс 1,6. Ну, ладно, ну, неважно. Ну, примерно кому как легче посчитать. Это, значит, что получается, вот хотел вот этого благословения услышать. Хотел, чтобы они святость принесли. И чтобы эта святость была... Вы знаете, это очень интереснейший такой вопрос, очень глубокий. Особенно вот когда Авраама касаешься, и Бог сказал, Авраам, ты знаешь, я, говорит, Бог всемогущий, ходи предо мною. Ну, как это понять, пред тобою? Ну, везде. Помните, когда над гумном Орны и его сиянина остановился ангел, который... Он стал видимый, поэтому до сих пор он был невидим. И с мечом против Иерусалима. Сейчас вот на Иерусалим пойдет, и будет то беда уже Иерусалиму. И вот там один в одном из мест, там разные места описывается это событие, Паралипоменон и царствах. И в одном из мест говорится о том, что Орна увидел и убежал, спрятался за своими сыновьями. Для меня звучит так. И было дано Орне... спрятавшись в дом через стены, не видеть ангела. Почему я так говорю? Потому что для ангела стены не существуют. И могло произойти такое. Орна глянул, убегает, забежал внутрь, на стенку посмотрел, значит, против которой там ангел. И! А стена прозрачная. Куда дальше бежать? Ну, в погреб туда, пониже, понимаете? Туда зарылся, что называется. Ну, давайте такой пример. Фух. И! Земля прозрачная. Понимаете, да? Вот для меня, ну так вот стало звучать вот это местописание. Я Бог всемогущий. Ты понимаешь, для меня, говорит, ночь не ночь. Дом не дом. Стены не стены. Подземелья не подземелья. Ты понимаешь, да? Ходи, говорит, предо мною. Господи. А теперь вопрос к нам всем. А мы всегда ходим пред тобою? Ой, Господи. Ну, давайте. Всегда? Ну. А отсюда, если мы не всегда ходим пред Ним, пред нашим Богом, а Он все видит и все знает. Ой. И как тогда у нас будет с песней вот этой? Всегда будет песня? Ну, когда осветились, очистились, ну, конечно, теперь у нас будет песня. А как запачкались, то уже песня другого порядка. Читаем детали этой песни. Описывается это Ефесянам 5.9. Ефесян 5.9. Ну, давайте 7 стиха читаем. Итак, не будьте сообщниками их. Их людей, ну да, людей грешных. А еще их грехов. Ладно, дальше. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа. Вопрос чьего? В русской Библии у меня написано с большой буквы. Звучит, что это сказано о Духе Святом. Да, а почему? А потому что нет. Тогда или нет? Показываю место Писания, может быть, открывать не будем. Вот народ Израиля был отсечен от природной маслины. Так написано. А вы, говорит, язычники, привились на ихнее место и стали общниками сока и корня маслины. Так написано. Не превозносись пред ветвями, потому что не ты корень держишь, но корень тебя держит. Так написано. Если не пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен или отсечена. Отсюда вытекает вывод. Веточка, которая не приносит плод, ее что делают? Чик! И отсекли. Отсюда вытекает вывод. Прибыть на маслине и прибыть в благости – это принести плод. Если есть плод, значит, не отсекается. Если виноградная веточка приносит плод, она не отсекается. У меня вопрос. На виноградной лозе веточка принесла плод, кисть. Это чья кисть винограда? Это плод веточки? Это плод лозы? Это плод сока? Это плод корня? Чей плод? Это плод лозы? Нет, это плод веточки. Либо она будет иметь плод и останется на лозе, либо она не принесет плод и будет отсечена. Ну да? То получается, плод принадлежит ей, веточке. На маслине, если ты, говорит, не прибудешь в благости, иначе ты будешь отсечен, а отсекут, потому что не приносится плод. Так не маслина не принесла, а веточка не принесла. Но приносим мы эти плоды соком Духа Святого. Позвольте, я так скажу. Иисус сказал, я виноградная лоза, а вы ветви. Но в таком случае Он Духом Святым принес себя в жертву, святом, как святой и непорочный агнец. Ну поэтому и получается, когда мы находимся по вере, в доброй совести, но я очень глубоко не буду, иначе будем не успевать, и мы соединены с ветвью, то в этом месте не ущемляется поток сока. И вот сок, когда входит в нас, Духа Святого, то приносим плод. Получается, что это Дух Святой совершает. Ну да, Он совершает, но плод нашего Духа. Потому что есть дела плоти, а есть плод Духа. Задумайтесь каждый, порассуждайте. И он говорит, потому что плод Духа состоит во всякой благости. Ну, это одна из ягод, это я думаю, как правильно объяснить, потому что, когда мы сейчас Галатов тронем, то плод Духа, не плоды. Плод – единственное число. Но вот виноградная не веточка, а вот гроздь – это плод, не плоды. И она имеет ягоды. И вот там вот, когда Галатов будем читать, то вот ягоду отрываешь, это вот такая, а эта ягода оторвал, это такая, а это такая. Понятно, да? Так вот он теперь говорит, вот плод Духа состоит во всякой благости, и благость это одна из ягод этого плода. Это мы говорим о песне, вот это в песне звучит. Заново читаю. Потому что плод Духа состоит, здесь он только три направления берет, а у Галатов он берет 9 наименований. И здесь он говорит, у Ефесян, состоит во всякой благости, праведности, истине. Ну, что такое благость? Ну, что-то доброе, такое благое, да? Ну, такое слово. Значение, высшая степень любви и милосердия, соединение всех добродетелей. Еще раз. Высшая степень любви и милосердия. Соединение всех добродетелей. Это вот такая песнь возлюбленного о винограднике, что, говорит, я, говорит, хочу услышать. Галатов пишет, 5 глава, известное место Писания, с 18 давайте почитаем по 23, и, наверное, дальше не пойдем, иначе это широко будет очень получаться. Галатов 5, с 18-го. Если же вы духом водитесь, интересный оборот фразы, да? Если вы духом водитесь, нет. Если же, акцент. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. По-другому, вот сегодня мы с вами касались. С кем поведешься, того наберешься. С кем водишься, путям его научаешься. А если вы духом водитесь, то есть ваш дух согласен иметь общение с Духом Святым, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, а потом фраза «и тому подобное». Список большой. Но он дальше не перечисляет, не собирается на это тратить время. То есть оттуда, вот того поля ягоды. «Предваряю вас, как прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». А теперь, плод же Духа начинается с чего? Ягода первая. Любовь. Что? Любовь. Отсюда вытекает очень простой вывод. Чтобы не быть порочными в любви, да? А есть, чтобы не быть порочными в радости. Любовь да будет непритворна. Если любите меня, исполните заповеди. А заповеди не тяжкие, если любите. Когда Иисус в одни плоти отвечал, Он сказал, на этих двух заповедях весь закон и пророки. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Просто ближнего раньше было как самого себя, а Иисус дал новую заповедь, как я возлюбил. Ой-ой-ой, требования серьезнейшие. Но! Так можно возлюбить ближнего, как я возлюбил? Но это же более серьезное требование, нежели как самого себя. Ну да. Трудно, да? Нет. Как нет? Если возлюбили Бога, то не трудно. Если не довозлюбили Бога, то все трудно. Заново. Вот он здесь по-другому говорит. 9 вопросов, которые находятся внутри плода Духа. Остальные 8 не сработают, если нарушение в первом. Плод же Духа – любовь. Если там нарушение, то дальше все остальное будет нарушено. Он говорит, песни хочу услышать. Плод же Духа, любовь, радость, а так может быть и радость порочная, мир. Что значит радость? За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, зато помазал тебя Господи Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Как это звучит? Оказывается, народ Божий имеет определенную степень помазания елеем радости. Но радость бывает такая, знаете, мимолетная, временная, сколько-то времени продержалась, потом исчезла. Понимаем? Сколько раз бывают моменты, когда радость наша не проходит испытания, потому что цена ее такая. Ее чего? Радости. Ну, чтобы было понятно, большие воды не могут затушить любви. Она пламень сильный, но если она пламень слабый, то они ее зальют. Ну да? Поэтому цена радости – это… Какую цену она имеет? Бывает, радость зависит, кто его знает. А радость спасения, вот из глубокого страшного рва, из синистого болота, радость спасения. Разбойник на кресте получил радость спасения. Да, больно, да, тяжело, да, все это правда. Но радость спасения не затмевается никакой сердечной болью. Радость спасения затмевается греховностью. Давид говорит, возврати мне радость спасения. Отсюда вывод. Потеря любви к Богу, потеря радости спасения. Значит, потеря мира. А мир есть Христос. Потерять Христа, это значит отказаться от Его примирения. назвать вещи своими именами. Любовь, плод же Духа, любовь, радость, мир. А потом долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот и не получается чего, вот воздержания нету, ищи проблема в любви. Кротости нету, ищи проблема в любви. Веры нету, проблема в любви. Милосердия нету, проблема в любви. Благости нету, милости нету, проблема в любви. Долготерпения нету, проблема в любви. Мира нету, ну конечно же ты, если мы в нарушении взаимоотношений, какая будет песня возлюбленного в винограднике? Евангелие Иоанна, 15 глава. Все, опять это же самая песня. Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены, чье слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я у вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, такие ветви собирают, бросают в огонь, они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то что не попросите, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Он говорит, наличие плода, святости, говорит о вопросе, что вы во мне, я в вас. Еще одно место Писания, я думаю, достаточно. Притчи, 24 глава с 30. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Лень и скудоумие. «И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой. Каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». Какой? «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Ну, точное описание седьмой церкви книги Откровения. Бедный, жалкий, нищий, слепой, нагий, да? Да? Копия. Как? Седьмая церковь книги Откровения будет петь эту песню? Не будет. Она не будет звучать. Но когда они покаются, то песня зазвучит. И будет слышна эта песнь. Тогда, говорит, воспоют песнь. Город крепкий у нас. Стену дал он нам. Нет, спасение дал он нам вместо стены и вала. Сегодня вопрос к нам. Дело в том, что о святости и чистоте Бог ожидал, чтобы народ Израиля мог ему рассказать, чтобы они были ему свидетелями. Ну, в одни ветхозаветных писаний. Чего не случилось. И когда их побуждали к этому состоянию, они возмущались против тем проповедей. Кипели, взрывались. Заканчивалось тем, что заканчивалась даже жизнь тех, кого посылал Бог. Ну да, нет. Сегодня у нас вопрос. Да когда же в конце концов кончатся проповеди, которые обрезки, или как сказать, обрезкой занимающиеся, то ему сказал, никогда не кончатся. Почему? Потому что мы такие грязные, недоочищенные. Он говорит, да нет, для того, чтобы мы не стали грязными и не сделались недоочищенными. Это видно из виноградной веточки. Ее очищают не потому, что она грязная, недоочищенная, а для того, чтобы принесла больше плода. Если не будешь обрезать, захламится. И поэтому, когда Иисус сказал, если хочешь, значит, вот, исполни заповеди. А молодой, насколько я помню, говорит, я все это соблю от юности моей. Иисус посмотрел на него и полюбил. Господи, ну ты же знал, что он сохранил, зачем ты ему это говоришь? А вот напоминанием, говорит, возбуждаю чистый смысл, чтобы этот человек не понадеялся на себя и не остановился на достигнутом. Хуже нету, когда мы достигли чего-то, сказали, ну все. А сколько из нас сказали, ну все? Ну, Христа приняли своим Спасителем. Добрую совесть обещали, водное крещение. Духа Святого приняли. Ну, все, Библию наизусть знаем. Ну, все. Он говорит, нет. Или дальше будет обрезка. Дело в том, что интереснейший закон. Чем ближе подходим к свету, тем больше замечаем, где еще нужно привести в порядок. По-другому. Как бы ни был чистым наш дом, если мы давно не пользовались посудой, ее надо все-таки освежить. И если хорошенько посмотреть, то там будет пыль, и пыль может быть сидеть очень серьезная. Просто не видно. На темных лакированных столах хорошо видна пыль. Правда? Ну, вечером убрали, а на утро... Откуда она взялась? Мне в этом случае очень нравится смотреть на луч солнца, который пробивается через щелку в дом. И, то есть, не сильная освещенность получается, вот луч. И вот остальное так в сумраке немножко, да, в комнатах. А вот на этом луче ты смотришь, летает, не? Летает? Не летает, нет? Нет, не летает? Летает, летает. Вопрос по-другому. И мы этим дышим. Вот вам и. Если не чистить, не убирать, ой, что будет. Поэтому святой да освящается еще, это большое благословение. Это называется виноградная веточка все время в обрезке. Итак, сегодня для нас вопрос. Нам надо петь песни. Возлюбленному нашему, о его винограднике. А его виноградник для меня – я, для тебя – ты. Господи, и ты ожидал вот этой песни о чистоте и святости, чтобы Дух Святой наполнил, исполненные были, и чтобы эта песня не прекращалась. Боже, а как у нас обстоят дела? Какова цена этой песни в наших устах, нашей внутренности? Слава Богу, что жизни не прерывались ни готовности, имеем возможность рассматривать самих себя. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом, что Ты напоминаниями возбуждаешь чистый смысл. Благодарность Тебе, потому что Ты касающийся внутренности, и потому что Ты желающий, чтобы было очищение и освящение, чтобы рассмотреть каждому свое хождение, каково оно. Боже, Ты сказал, плод есть святость. Святые да освящаются еще. Боже, благодарность Тебе за это благословение. И всякий желающий и ожидающий того благословенного момента, когда увидим Тебя лицо к лицу, как Ты есть. И каждый очищает себя, как святый, как чистый. Боже, благодарность Тебе, что можем приходить пред Твое лицо. Благодарность Тебе, Боже, что можем рассматривать себя. Благодарность Тебе, что жизни не прервались, ни готовности. Благодарность Тебе, что Ты сердце видишь. Благодарность Тебе, что Ты даешь возможность увидеть каждому самого себя, свое естество. Благодарность Тебе, Боже, что можем называть вещи своими именами. Благодарность Тебе, Отец, за пролитую кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего на кресте за наши грехи, беззаконие, воскресшего для нашего оправдания и вознесшегося, прошедшего небеса, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность Тебе, и Ты, обрезающий каждую веточку. И благодарность Тебе за это благословение милости Твоей, Боже, потому что это благословение находиться в винограднике Твоем. Это благословение удостаиваться того, когда Ты обрезаешь. Это благословение Твое, когда напоминание возбуждается чистый смысл. Это благословение Твое, когда ухаживающий Ты, Боже, благодарность Тебе, что Ты касающийся силой Твоею, света Твоего лица. Благодарность Тебе за помазание и славу Твою. Благодарность Тебе за благословение Твое.
оно действительно обогащает печалью, не приносит. Боже, и обрезка какая бы ни была бы, это к славе Твоей, к чистоте нашей, к святости и очищению. Боже, чтобы прославлялось имя Твое святое. Господи, когда Ты сказал, святой да освящается, еще праведный да творит правду, еще. Боже, благодарность, что Ты определил благословение, утешение через Святого Духа. Благодарность, что Его имя Дух Святой. О святости, о чистоте, слава Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, Боже, это благословение. Действительно, Ты знал, кому доверил. Ты знал, о ком говорил. Когда говорил Аврааму, благословение Авраамова через Христа Иисуса, чтобы получить обещанного Духа, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе за эту милость и благодать. Веди нас дальше. Помоги дальше. Очищай дальше. Прославляй Твое святое, чудное, славное имя. Дальше. Благодарность Тебе, что на подвиг души Твоей Ты смотришь с довольством. И воля Отца, да будет благоуспешно исполняться рукой Твоею. И дальше. Боже, помоги нам. Очищай и освящай нас, чтобы нам прославлять и прославлять имя Твое святое. Боже, и поступать так, как желающий Ты. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог Отец. И мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность есть за открытое окно неба. За руководство советом неба. Веди нас дальше, чтобы прославилось имя Твое святое. Прими от нас благодарность. Мы прославим возвеличь наш всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.